Добрый день, дорогие друзья! Когда мы молимся, мы встречаемся с Богом, встречаемся с Богородицей и со святыми, которым молитвенно припадаем. Сегодня я, Мария Заостровных, предлагаю поговорить о такой вещи, как условия, при которых совершается наша молитва. Понятно, что нужно стараться прийти в храм и помолиться там, но если такой возможности нет, есть ли разница в условиях, в которых проходит молитва, и в положении нашего тела при совершении этой самой молитвы? Например, можно ли молиться лежа на диване? Будет ли услышана наша молитва, если мы молимся дома перед телевизором? Обо всем об этом сегодня я предлагаю поговорить с отцом Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день.
Добрый день, братья и сестры.
Батюшка, имеет ли значение положение тела и то место, где мы находимся при молитве? Почему оно имеет значение? Ну, если имеет, конечно. И вообще, почему важно, чтобы наше тело тоже принимало участие в молитве?
Вот даже с психологической точки зрения, всякое чувство, оно обязательно сопровождается и внешними проявлениями. Ну, скажем, испытывает человек страх, то у него спина согнется, он на напряжение мышечное сразу же возникает, сердцебиение начинает.
Но оно же непроизвольно возникает.
Непроизвольно возникает. Но бывает, вот люди, даже если мы, ну, какая-то у нас тревога внутренняя, беспокойство или уныние нас одолевает, то мы вздохнем поглубже, выпрямимся, голова прямо, грудь вперед, посмотрели на мир, и как-то отступает вот это чувство тревоги, беспокойства, может быть, страха и так далее. То есть это вещи взаимосвязанные, как в ту, так и в другую сторону. По крайней мере, очень сложно избавиться от какого-то состояния внутреннего, если, если тело, оно, положение тела и состояние органов, оно находится в соответствии с этим чувством. То есть, вряд ли тебе будет весело, если у тебя голова к низу, взгляд потупленный, уголки рта к низу, то настроение от этого не прибавится. И советуется первым шагом для того, чтобы изменить какое-то настроение, состояние, все-таки поменять вот это положение тела физическое. И в том числе, может быть, проследить за своими внутренними какими-то работой органов. Ну, как-то, чтобы дыхание было более спокойным, ровным, чтобы сердце как-то так спокойно, пульс хороший был и так далее. То есть, это вещи взаимосвязанные. Человек душевно, духовно, телесное существо. И как душа неполноценна без тела, так и тело, конечно же, оно все умирает без души. Эти вещи связаны. Это касается и в том числе и молитвы, как нашего внутреннего духовного состояния и душевного состояния. И для того, чтобы привести свои мысли, чувства перед молитвой в порядок, тоже нужно посмотреть за своим телом, в каком оно положении находится. Советуется, даже прямо так и советуется, что встать нужно прямо, нужно так вздохнуть, выдохнуть, как-то немножечко отогнать какие-то мысли беспокойные, чтобы взгляд у нас не блуждал и слух наш не улавливал, чего не надо. Одним словом, собраться, сосредоточиться немножко.
Настроение на молитве, настроение, оно больше, да, какое должно быть? Грустное, радостное, печальное?
Внимательное.
Внимательное.
Потому что, вот, допустим, я всегда советую обращаться за руководством к молитве, так как сам человек в этом деле мало чего соображающий.
Да ладно.
Ну а как, что вы думаете, мало соображающий, к Феофану Затворнику, потому что вот его советы, мне кажется, они очень хорошо помогают современному христианину, человеку. Многие советы, касаемые молитвы, у нас высказаны различными подвижниками, молитвами, монахами, молчальниками и так далее. И не всегда они, ну, что ли, близки людям, которые живут бытовой жизнью, своими житейскими делами занимаются. А вот святитель Феофан, он составил такие руководства, которые очень полезны для современного человека. И он разделил виды молитв и назвал, сказал о том, что есть молитва для начальных. Для начальных, прежде всего, нужно внимание к словам, которые он произносит, и стараться, чтобы это внимание не сопровождалось никакими чувствами, особенно чувствами всяких восторгов, там, каких-то переживаний внутренних. Потому что эти переживания, они такие чисто человеческие, что ли. Иногда вот люди думают, что молиться нужно обязательно, что у тебя какое-то вдохновение внутреннее, что у тебя там радость там, или слезы из тебя там хлещут, покаяние. Ничего подобного, говорит святитель Феофан. Прежде всего нужно научиться собирать на молитву свой ум, чтобы мы со вниманием вслушивались, вглядывались в слова. То есть изучить тексты каких-то молитв, чтобы они были для нас понятными, доступными. И вот это внимание постепенно перенести как бы внутрь своего сердца. То есть чтобы оно согрело нашу душу, что ли. Когда почувствуешь, говорит, вот теплоту какую-то внутреннюю, какую-то без всяких восторгов и переживаний, то это значит вполне хорошее молитвенное состояние. Вот так нужно предварять молитву свою и собираться на молитву.
Но это все о внутреннем состоянии. Допустим, вот тот же самый святитель Иоанн Златоуст, он говорил о том, что, прямо цитату приведу, для мысленного пения или молитвы не нужно назначать известное место или время. Во всяком месте, во всякое время можно петь мысленно. По торжищу ли ходишь, путешествуешь ли где, или проводишь время в сообществе друзей – везде можешь возбудить душу свою, можешь и молча взывать к Богу. То есть получается, что неважно где, неважно как, важно, искренне ты это делаешь или нет.
Вот святитель Феофан, опять же, разделял различные степени, что ли, навыка к молитве. Вот для новоначальных он посоветовал прежде всего собирать свой ум и пользоваться книгой, уже готовыми молитвами, и называл это все прописями. То есть те слова, которые когда-то были произнесены молитвенниками, святыми людьми, они потом зафиксировались, и они стали для нас как своего рода образцом, такой, ну, как бы книгой для обучения нашего молитвы. Это один этап. Далее он говорит о том, что когда вот ты почувствовал вот эту теплоту сердечную, даже читая книгу какую-то, можешь ее, даже нужно ее отложить, и своими словами, своими какими-то самыми простыми словами обратиться к Господу. То есть сначала нужно внимание, потом какое-то научение, навык, а потом уже к тебе приходят собственные слова, которые рождаются из того опыта, который ты первоначально постиг. Без этого-то никак, ведь ничего. И вот тогда уже, когда в тебе будет жить вот эта молитва, самая простая, понятная, доступная, которая будет возвращать тебя вот в это внутреннее молитвенное состояние, тогда уже и на торжище, и, не знаю, в спортзале, и в путешествии, дома, и на работе, и ты быстро сможешь возвращать при помощи самой простой и короткой молитвы вот себя во в это внутреннее состояние. Но есть ведь еще, он говорит, и третий этап, когда уже молитва, она даже и без слов совершается, когда вот это внутреннее состояние не нуждается в том, чтобы его вызывали, когда вся человеческая жизнь, она как бы пропитана внутренне вот этим горением или теплотой молитвенную, и тогда для тебя вся твоя жизнь становится молитвой, в том числе даже работа. Ведь молитва в этом случае тоже является работой. Разговор с другим человеком, какие-то дела твои, вот все, весь дух вот этот приходит молитвы внутрь тебя, и тогда для тебя уже действительно не важно, при каком положении ты, в дороге, в пути, в храме, лежа в постели, не знаю, в гости идешь, в футбол играешь даже, не знаю, и так далее, если у тебя это внутреннее молитвенное есть состояние. Но это приходит человеку не сразу. Не надо думать, что это раз, и все произойдет. Для многих людей это, к сожалению, на это уходит, дай бог, ну, полжизни, а то и вся жизнь может уйти. Поэтому не нужно сразу же как бы думать, что «ах, я молитвенник, у меня все молитвенное, я могу теперь ничего не говорить, вот Бог в душе у меня, хожу там, я не знаю, чем-то занимаюсь, и все, у меня молитва у меня в душе живет». Нет, все-таки нужны для начальные самые шаги первые, этапы для обучения нашего. Потому что, увы, пока вот этого ничего нет, следующему этапу переходить, ну, бесполезно, ничего даже и не получится, кроме одного соблазна и разочарования.
Но то есть на первых этапах вы все-таки, мы говорим о том, что нужно приходить в церковь, молиться в церкви, если такой возможности нет. Ну, занят человек, работает с детьми, занимается, вот не получается у него выкроить время на то, чтобы прийти в храм. Насколько важно при совершении домашней молитвы соблюдать вот эти вот правила, допустим, стоять во время молитвы, креститься во время молитвы, совершать коленопреклонение во время молитвы, во время домашней молитвы, я имею в виду.
Вот я бы это сравнил, как ни странно, с занятием физкультурой и спортом. Ведь если человек вот решил, ну, я не знаю, там, свое здоровье поправить, стать сильнее, что он делает? Он тоже обустраивает свое место, где он будет заниматься. Он там различные снаряды приносит, гантели, читает какие-то комплексы, упражнения изучает, пробует раз, старается запомнить, не получается. Постепенно ему уже многие вещи не нужны. Не нужно заглядывать в книгу, сколько у него чего и как. И для него снаряды для него могут быть самыми различными. Я не знаю, камень какой-нибудь на дороге, кусок дерева, бревно какое-нибудь. Или даже, ну, просто такая физические занятия без всяких предметов могут уже ему. Но вначале, конечно же, для того, чтобы почувствовать, как работают мышцы, как потом усталость нужно снимать, как все эти процессы происходят, для этого нужны, конечно же, какие-то снаряды, нужна какой-то план занятий, нужна какая-то подготовка. И поэтому, я думаю, весьма полезно человеку обязательно пройти и этот курс такого молодого молитвенника, что ли, молодого бойца. То есть именно и с коленопреклонениями, и с крестными знамениями, и с зажиганием свеч, лампад, и с иконами, которые... Ведь как люди начинают чаще всего церковную жизнь? Старают оборудовать свой иконостас по полной программе, там, чтобы 100 икон у них стояло, что тут лампады, свечи всякие, тут аналои, молитвенные книжки всякие.
Проходит. Но это очень хорошо настраивает на молитвенный,
да,
дух, и
да,
это действительно нужные атрибуты.
Проходит какой-то период, и люди понимают, что, в общем-то, ну, ни к чему столько вот икон различных. Это, наоборот, сейчас даже, ну, рассеивает. Мне достаточно иконы Христа Спасителя и Богородицы. Ну, может быть, еще святого своего небесного покровителя там или еще какого-то праздника. И этого вполне достаточно. И уж не надо мне там зажигать множество всяких свечей и лампад. Есть лампада, горит хорошо, нет ничего страшного. Главное, чтобы в душе все было. И не надо там каких-то специальных книжек с какими-то молитвенными правилами. Открою-ка я псалтырь Давида и воспою-ка Господу вместе с царем Давидом.
Красивейшие строки.
Да. И остановился на одной строчке, и так на нее, как по современному языку, скажем, запал, что дальше не продвинулся в течение там какого-то периода времени. Настолько она вот показалась тебе замечательной, что на разные лады приходят разные настроения, мнения. Вот наступает такой период. Но я думаю, что если человек обзаводится различными церковными атрибутами для того, чтобы настроить себя на молитву, для того, чтобы настроить на себя на христианскую жизнь, это совершенно естественный путь. Другое дело, что на этом останавливаться-то не надо, потому что вот тот же святитель пишет о том, что многие люди, вот они просто привыкли вычитывать, скажем, вечером или утром молитвенное правило, прочитали его, потому что не прочитает его они по книжке, и у них как бы такая внутренняя тревога. Так, что же я еще сегодня сделал? А печку протопил, а молитву не прочитал. И для них это как бы не обращение к Богу, а просто ритуал. Ритуал, который надо в течение дня выполнить для успокоения своих нервов, своей совести, для, так сказать, чтобы все у него, как бы, все было налажено и по порядку. Вот тогда молитвенное правило и все эти вещи, они становятся такой, ну, для кого-то рутиной, которая уже не нужна, а для кого-то просто привычкой, которую не так трудно исполнять, но толку от которой, к сожалению, уже совершенно мало или вообще никакой нету.
Я отчасти, наверное, повторюсь, но и тем не менее задам вопрос о том, что если ты прошел вот этот вот курс молодого молитвенника, все прекрасно знаешь, все прекрасно понимаешь, но конкретно вот сегодня ты пришел с работы, у тебя было очень много дел, ты устал, а помолиться тебе хочется, есть у тебя такое внутреннее движение души, можно ли лечь на диван, взять тот же самый псалтырь, сосредоточиться и почитать его, как-то помолиться?
Конечно, и можно, и нужно. Вот тот же святитель Феофан, он советует начинать молитву свою лежа в постели. Когда только человек начинает осознавать самого себя, только проснулся. И первая хорошая мысль будет это мысль о Боге. Если он скажет: «Слава тебе, Господи, живой и здоровый все ж таки, ничего так особенно не болит. Помоги, не вставая, не открывая глаз, помоги мне, Господи, переделать все дела мои, сделать вот это, вот это». Или хотя бы просто: «Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет». Даже если он даже задремал после этого всего. Вот это называется в народе «с какой ноги встанешь». И это вот состояние, оно часто определяет половину дня, как минимум, даже человека. Определяет его настроение, его действия. И, конечно же, если мы в течение дня, ну, скажем, прилегли отдохнуть, ну, с какими мыслями? Ну, тоже будет хорошо, если мы так вот скажем: «Господи, полдня как-то не очень прошел, помоги мне оставшуюся часть дня провести хорошо, по-божески, как бы вот я хотел, живя, будучи христианином, христианкой». Так же и вечером, ложась спать, или придя с работы, вот уставшим, вполне это возможно сделать. Более того, советуются опытные люди в молитве не откладывать молитвенное правило до того момента, когда ты уже выдохся и без сил. А то, получается, люди день трудились, вечером уже засыпают, и: «Ой, надо ж помолиться еще». Ага, но сил никаких нету, глаза смыкаются, и получается: «На тебе, Господи, что от нас уже осталось в течение дня. Все мы раздали, тебе вот только эти крохи раздаем, вот это самое, забирай».
Ну, хоть что-то.
Хоть что-то, да.
Поэтому хоть не забыли вообще.
Еще перед сном, даже задолго, вот, ну, едет человек с работы, может быть, или, ну, отдохнул немножечко и встал, помолился. Поэтому и лежа, и сидя, и в общественном транспорте, и за столом, и в каких-то в делах, если у него есть желание, конечно же, не только можно, а нужно обращаться к Господу. Тогда и дела наши лучше делаются, и разговоры наши лучше получаются, и настроение наше внутреннее, оно не теряется. Ведь самая большая опасность человека в течение дня – что его состояние духовное, душевное куда-то уползает в сторону. И мы ловим себя в какой-то момент, что настроение у нас плохое, все плохое, и нужно остановиться и как-то себя привести в нормальное, в чувство, в состояние такое хорошее и нормальное. И вот молитва здесь замечательный помощник. Если, скажем, какой-то период прошел дня, и мы вернули себя снова и снова, пока вот этот молитвенный дух, о котором говорит Феофан Затворник, не станет уже нашей внутренней сущностью. Оно не вольется и не сольется с нами глубоко. А пока, конечно же, вот пусть такие островки молитвенные, они присутствуют в течение всего дня, в течение всего периода, когда мы трудимся, живем, отдыхаем, что-то делаем.
Кстати, как вы относитесь к такой традиции молитвы в офисе? Потому что я знаю, что вот некоторые особо усердные христиане, работая на светских работах, все-таки выкраивают или время обеда, или другие какие-то там 5-10 минут для того, чтобы просто уйти в какую-нибудь другую комнатку или просто встать спокойно в уголочек, чтобы никому не мешать, и какую-нибудь молитву прочитать.
Я думаю, что все должно ведь оно пользой все сопровождаться, то есть все это определяться должно пользой. Если есть от этого польза, то хорошее дело, а если этого нет, то значит, это не очень полезная и нужная вещь. Как ведь Господь говорит, что дерево познается по плодам его. Если да, люди, вот есть комнаты разгрузки какой-нибудь, раньше были все психологические, сейчас тоже есть такие в офисах, и где-то кто-то там предался медитации, вспоминает свой отдых на турецком берегу, шум моря, а кто-то вот, допустим, встал, а даже и сел, ничего, и любимый псалом свой: «Благослови, душе моя Господа, и все внутреннее мое». Ему тепло, хорошо, вот это он почувствовал, и силушки у него добавилось, и внимание к нему вернулось. Это хорошее и доброе дело. Но оно может получиться так, что люди вот шарахаются, грубо говоря, по офису, не знают, где с молитвой приткнуться, и кто-то там заглядывает, кто-то к ним, кто-то пальцем у виска там крутит, и выходят люди раздраженные из этой молитвенной комнаты, на них все так смотрят с подозрением.
Что я они, тут работаю, да, а ты прохлаждаешься.
Да, или что они что с головой там не в порядке у них, и мы начинаем к ним тоже с таким с раздражением
относиться. При этом чувствуем, что мы некий духовный подвиг совершили, вот мы преодолели.
Они все в аду горят, и у них грешники никогда ни совести нету совсем. То я думаю, что это польза от этой молитвы, один только вред будет. Вот в свое время Серафим Роуз описывал как раз подобного молитвенника, который молился тысячи Иисусовых молитв. Вот встанет человек и тысячу раз: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешному». Так ему тепло, так хорошо на душе становится. Пока однажды во время молитвы кто-то там не вышел на улицу: «Давай ковер выбивать свой». И этот шум неприятный этого ковра, он выбил человека из молитвы. Он схватил из серванта посуду и давай швырять вот в этого негодного человечку, который мешает молиться. Я вот вспоминаю все случаи, только стал приходить в храм Божий, и такой будничный день, но службы нет, стоят какие-то старушки, что-то немножко тут крестятся, ну и как всегда захожане, ходят тут свечки туда-сюда, ставят, шарахаются по храму, и старушку одну немножечко толкнули, и она разворачивается к обидчику, к своему, и так с возмущением говорит: «Что вы меня толкаете? Не видите? Я же молюсь! Я же молюсь!» И вот, конечно, уместно вопрос тут задать: «А вы какому Богу-то, бабушка, молитесь-то? Кто он у вас? Как называется?» Потому что вот святые подвижники говорили: если ты молишься, а к тебе гость пришел, что нужно сделать?
Встретить гостя.
Встретить гостя, оставить молитву. Господь всегда с тобою. И когда ты будешь служить этому гостю, он тем более будет с тобою. А вот человек, он может больше, ты его не увидишь в этой жизни. Поэтому нужно помнить всегда, что если есть польза от нашей молитвы, если она не надмевает нас, не вводит в какие-то такие состояния прелести, то нужно все это делать. Если что-то происходит не так, значит, нужно взять книжку Феофана Затворника и еще раз перечитать.
Более внимательно.
Да, более внимательно, приняв ее как руководство Евангелия, что Господь о молитве говорит. Ну, или как, по крайней мере, еще раз послушать нашу передачу с вами.
Ну вот, кстати, поговорили про домашнюю молитву, про офисную молитву, про молитву в церкви, точнее, про, опять же, положение тела при молитве в церкви. Еще хотела бы поговорить, потому что в храме ведь тоже по-разному можно молиться. Сейчас вот, например, великопостные богослужения идут, можно заметить, что верующие встают на колени, потом поднимаются, ну, такой молитвенный труд совершается, но можно ведь и просто как-то в сторонке встать и не участвовать вот во всем вот этом вот действии.
Да, можно и так, тем более, что, ну, не всегда люди готовы вставать и совершать земной поклон.
Но, естественно, мы не берем случаи, когда человек по состоянию здоровья не может это делать.
Ну, даже вот если мы психологически не готовы вот сейчас вот, тем более, что не всегда вот эти земные поклоны прихожане кладут правильно совершают. Ну, скажем, воскресные дни, там на Пасху не положено земных поклонов, все равно смотришь, кто-нибудь там перечашет,
кто-нибудь да упадет.
Да упадет. Ну, бегать там, поднимать, говорит: «Ты что, нарушаешь там Я думаю, что это неплохо, что у нас появилось в нашей церковной жизни больше свободы и разнообразия. Ну уж не надо так прямо все унифицировать. С одной стороны, это, конечно, может быть, помогает как-то порядок соблюдать, и люди все знают, но люди разные все. Я вспоминаю все, как мы с одним братом зашли в старообрядческий храм, и там немножечко постояли, крестное знамение совершали. Ну, все-таки старообрядцы, это же, тем более, это священника имеют они. Но когда стали выходить, какая-то бабушка подошла, и как по лбу моему спутнику стукнет перстами своими, говорит, вот так надо креститься, вот так. И все, мы вышли оттуда совершенно ошарашенные. Вот и он, бедный, вообще тут так-то в напряжении был. Старобрядцы все-таки так это пение, и все смотрят так это сердито.
Ну, они Никоньян, строже к этому относятся.
Щепотников, да. Поганых, поганые щепотники тут пришли. Но после этого, я думаю, что он вообще, его не заманишь никакими калачами в старообрядческий храм. И что доброго сделали? Я вот все думал, и хорошо, что у нас таких вот нету строгих, когда человека так отхватает, говорит, кланяйся там или не кланяйся, ты что такое делаешь? Так по велению души своей пусть люди немножко сориентируются с этим. Ну и, конечно же, не забывая, что существуют какие-то правила, уставы. К сожалению, у нас все-таки есть такое стремление у людей, порой, с одной стороны, трудновато вот бывает перекреститься даже. Ой, вы знаете, вообще интересные вещи иногда приходится встречать. Люди приходят в храм Божий и стесняются перекреститься. Парадокс? Да, люди, говорят, стесняются перекреститься.
А как они это аргументируют?
Ну так вот, ну что, я буду на меня смотреть, я буду креститься. То есть люди не чувствуют себя в храме Божьем, как в родном доме. И те люди, которые их окружаются, не чувствуются им братьями и сестрами, и единомысленными с ними, сочувствиями. Есть какое-то отчуждение. И это очень плохо, что человек, даже в храм придя, ну, я понимаю, где там на улице...
Но, может, для человека это настолько вот внутреннее, сакральное действие, что он не готов делиться им с внешним миром.
Ну, вот это, опять же, проблема нашей церковности. Значит, он не доверяет тому миру, который его окружает. Если это братский мир, если это мир любви, понимания, то вряд ли мы будем вот этого всего бояться. А то есть, если сохранилась какая-то отчужденность, то это, к сожалению, уже проблемы такой церковной жизни. Ну, во-первых, стесняются, да. А некоторые люди, наоборот, полагают, что нужно как можно больше креститься и кланяться тут беспрестанно. Это есть как раз признак хорошей христианской жизни, что так именно и надо делать, что креститься беспрестанно, может быть, даже не особенно правильно, но вот так вот делают. Потому что, когда вот приходишь в какую-то малоцерковную среду или в храм, такие люди приходят, даже двигаясь к священнику, вдруг начинают вот креститься на батюшку, вот, считают, что это вот именно правильное действие. Не нужно делать ни того, ни другого. И пугаться здесь ничего не нужно. И как-то так яростно внешне показывать свою христианскую веру, принадлежность, мне тоже кажется, этого делать не следует. Есть у нас правило, если мы даже не знакомы с ним, то лучше всего во время службы обращать внимание на священника, на церковного священнослужителя.
Он-то точно знает,
ну, по крайней мере, более-менее, хотя бы все, придерживать себя и все. Не ориентироваться на людей по сторонам, которые окружают нас, особенно на это не смотреть. Вот священник у нас есть, будем на него внимание ориентироваться. Если это вне богослужения мы пришли в храме, когда нету службы, тут каждый индивидуально уже, как Господь на душу положит. Захотелось перекреститься, перекрестился. Захотелось упасть здесь и прильнуть лбом к плитам священным храма. Пожалуйста, сделайте этого. Еще что-либо такое вот, именно как выражение нашей веры. Поплакать захотелось, плачьте, улыбнуться хотелось. Ну, все, что вот нужно. Ну, конечно же, ведя себя вполне прилично и благочестиво для этого места. Здесь уже каждый должен именно со своим сообразовываться с душевным состоянием. Но в общественное богослужение, конечно же, лучше придерживаться самых простых правил, а именно, если даже мы их не знаем, то обращать побольше внимания на церковно-священнослужителей и особенно, ну, как бы не уходить во все это. Помнить, что все-таки молитва – это внутренняя жизнь, и наши внешние действия являются обрядами, то есть обрядами, одеждами, но одеваются эти одежду на что-то, а вот как раз на наше внутреннее молитвенное состояние, они и должны его облекать в форму, в плоть.
Ну и подводя итоги нашей сегодняшней беседы, давайте еще раз, наверное, проговорим, что важнее при молитве дома, то как мы молимся именно физически, ну то есть насколько часто мы осеняем себя крестом, насколько часто совершаем коленопреклонение, или же все-таки вот эта самая сосредоточенность в молитве.
Человек – телесно-духовное существо, и все должно быть в нем гармонично. Гармонично, то есть иерархично. То есть мы знаем, что духовная жизнь на первом месте человека состоит. Но, тем не менее, есть еще и стороны, как бы служебные этому духу. Это наша и душевная составляющая, и физическая, материальная часть. И одно без другого невозможно. Невозможно. То есть все здесь должно быть в совокупности, в целости сохраняться. И, конечно же, это все должно быть в молитве проявляться. Если мы дома, в храме, собираемся помолиться, то и, естественно, наш и внешний вид, и наше положение тела, оно должно соответствовать всему этому. Но, конечно же, бывают случаи, когда, ну, просто человек, ну, не в состоянии, допустим, вот так встать на молитву. Помните, нужно, что церковная молитва, да и вот такая наша домашняя молитва перед аналогчиком, там, перед молитвословом, это все-таки своего рода уроки. Это такой курс обучающий для того, чтобы мы смогли в разных обстоятельствах жизни воспроизвести вот это внутреннее состояние, которое мы приобрели на этом уроке, уже даже без каких-то внешних вспомогающих вещей.
Вот, в связи с этим еще один заключительный вопрос. Что самое важное в молитве лежа дома?
Самое важное... Лечь поудобнее, я думаю, самое важное в молитве.
Чтобы ничего не отвлекало, да, от молитвенного настроя.
Чтобы, значит, подушечка была, да, помягче, в бок там ничего не давило и так далее. Чтобы это помогло, наше состояние, наши мысли и чувства, вот посоветует святителя Феофана, собрать и направить на слова, направить на сердечную внутреннюю теплоту. То есть, ну, немножечко, как бы, чтобы внешне оно не отвлекало нас. Вот я думаю, что вот здесь это очень важно. Собраться внутренне, чтобы у нас был молитвенный хороший настрой.
Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Напомню, что у микрофона сегодня была Мария Заостровных, а в гостях у программы был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Спасибо за внимание и до новых встреч!